Хари Кришна, дорогие преданные и гости. Сегодня будет довольно интересная тема, наверное, для всех, кто здесь собрался, не только для преданных или не только для гостей. Тема сегодня будет, кто такие махатмы, в чем суть практики махатм, как стать махатмой и что сделать, чтобы никогда не стать махатмой. То есть, какие ошибки могут быть совершены нами на пути преданного служения, духовного самосознания. И мы прочитаем 14 стих из 9 главы Шримад Бхагавадгиты, как она есть.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, эта глава называется «Самое сокровенное знание». И текст 14.
Сататам киртаян томам ятанташча дритхаврата намасянташча мам бхактия нитья юкта упасате.
Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Комментарий Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады, основателя Ачарьи Международного Общества Сознания Кришны. Обыкновенного человека нельзя сделать махатмой, просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими качествами, которые перечислены здесь. Махатма неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога. У него нет другого дела. Он постоянно занят прославлением Господа. Иными словами, махатма не может быть имперсоналистом. Прославление подразумевает прославление Верховного Господа, то есть восхваление Его святого имени, Его вечного облика, духовных качеств и чудесных деяний. Воспевая Господа, нужно прославлять все эти проявления Его личностной природы. Это значит, что махатма привязан к Верховной Личности Бога. Бхагавадгита не относит к числу махатм тех, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа – брахмаджьоти. Имперсоналисты описаны в следующем стихе, но Кришна не называет их махатмами. Махатма всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу, описанными в Шримад Бхагаватам. Он слушает и пересказывает повествование о Вишну, а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков путь преданности Шраванам Киртанам Вишнох и Смаранам, памятование о Господе. Такой махатма хочет во что бы то ни стало, в конце концов, получить возможность общаться с Верховным Господом в одной из пяти духовных рас. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом, служит Верховному Господу Шри Кришне. Это уровень совершенного сознания Кришны. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие, например, как 11-й день убывающей и пребывающей луны, Экадаши, а также день явления Господа. Эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желаемой цели. Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был, семейным человеком, саньяси или брахмачари, и где бы ни находился. Всегда и везде он может служить Верховной Личности Бога и так стать махатмой, великой душой.
Сататам киртаян тумам ятанташча дритхаврата намасянташча мам бхактия нитья юкта упасате.
Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью.
Ом Агинати Мирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшур Унмилитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Яна Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадайте Сва Падантикам Ванча Калпа Трупьяшча Крипа Синдхупья Эвача Патитанам Паваны Пхё Вайшнаве Пхё Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Итак, 14 и до этого 13 стихи этой главы Бхагавад-гиты описывают, кто такие махатмы. Санскритское слово «махатма» означает «великая душа». «Маха» — «великая», «атма» — «душа». И это личности очень глубокого разума, но не материального разума. Разумных людей в материальном мире много. И разумных людей от философии тоже много. Но Кришна не называет их махатмами. Как, например, в Индии все знают Махатма Ганди. Ганди был великий политик и великий разум применял. Он достигал своих политических целей с помощью ненасилия, аскез и духовного, или околодуховного, я не знаю, подвижничества. Чем прослыл святым? Святым политиком. Махатма его назвали. Но Кришна махатмой называют совсем других личностей. Тех личностей, которые возобновляют свою вечную связь с Ним, с Верховной Личностью Бога. Было время, когда все мы были в духовном мире вместе с Кришной. Наше конституциональное положение – находиться с Господом в вечных взаимоотношениях. Слуга – Господин. Все, что я хочу, это доставить Ему удовольствие. Что делает Господь в ответ в духовном мире? Да то же самое. У Него такая же природа. Мы по образу и подобию Господа сотворены, поэтому Он тем же самым и занимается, тем, что доставляет Своим преданным слугам также какое-то удовлетворение. Это обмен любовью. Это природа духовного мира. И не было бы разговора, ну, в каком-то смысле, конечно, о любви, если бы не было свободы выбора. Раз мы по образу и подобию Верховного Господа, а Верховный Господь – эгоцентричная личность, все вокруг Него вертится, все вокруг Него, Он в центре всего. И мы созданы индивидуальностями, такими же, как Он, и у нас есть склонность попробовать себя на Его месте. Попробовать это в духовном мире невозможно. Там наша истинная природа не даст нам испытать этого ощущения себя в центре. Поэтому для таких любопытных душ Господь сотворил материальную вселенную, где создал иллюзию, что Его нет. Ну, как бы сложно определить руку Господа, если нам никто не сказал. Увидеть Его за всем, непосредственно личность. И здесь мы можем это пробовать. И этим занимаемся много-много жизней. Столько уже масок на себя перемерили, столько у нас штампов в сердце от материальных каких-то привязанностей, антипатий. Все это мы носим с собой из жизни в жизнь. И махатма – это та личность, которая решила возобновить свои личностные взаимоотношения с личностью Бога. То есть начала процесс духовного самосознания. Господа называют Кришна. Кришна означает «всепривлекающий». Конечно же, это не какое-то сектантское имя субкультуры индийской, развивающейся на русской платформе. Кришна означает «всепривлекающий». Это значит, что Кришна – личность, которая обладает всеми достоинствами и достояниями. Настолько он привлекательный. Он самый красивый. Он самый богатый. Он самый прославленный. Он самый сильный. Он самый знающий. Собственно говоря, он единственный знающий. Все остальные – сознающие. Но это легко понять. Если мы что-то видим, нужно понимать, что сначала это видит он, а мы лишь сознаем. Он это создал, он знает это. Мы сознаем. Нам дозволено это видеть за ним. Он единственный знающий. И кроме того, обладая всеми достояниями, он абсолютно к ним не привязан, поскольку Господь по природе своей полностью самоудовлетворен. Он состоит в сат-чит-ананда, вечность знания и блаженства. Поэтому все эти качества принадлежат ему и только ему, и он к ним еще и не привязан. Вот это Кришна. И все привлекаются именно Кришной. И даже в материальном мире самый что ни на есть научный, самый что ни на есть атеист, если чем-то и привлекается в этом мире, он привлекается именно Кришной. Он просто этого не знает. Энергия Кришны задумана по его плану и представляет его духовный потенциал, его творчество. Все, что есть прекрасного в этом мире, говорит Кришна, создано из капли великолепия, которое обладает он сам. Поэтому все, чем бы мы ни привлекались, это Кришна. Просто это нужно понять. Все, о чем бы мы ни захотели, что бы себе ни придумали, и какая бы жгучая тоска в сердце не родилась почему-то несбыточному, это по Кришне. Это по Нему. По Нему мы скучаем. Просто у нас идет подмена из этих многих-многих жизней, у нас идет подмена цели. Мы думаем, что мы найдем это счастье во взаимоотношениях с внешней материальной природой. Но на самом деле мы можем найти это счастье только во взаимоотношениях с Богом. И вот махатмы, они восстанавливают эти отношения. И этот процесс, он радостный. Здесь Прабхупада пишет и вспоминает стих из этой же главы, из второй старого текста. Этот процесс сусукхам, он радостный, он доставляет радость на каждом этапе, когда мы по нему идем, на каждом этапе. Не только тогда, когда преданные достигают каких-то серьезных результатов на пути самоосознания. И вот его пробивает, и счастье ведром выливается на голову. Нет, счастье испытывает каждый преданный с самого начала. Даже тот преданный, который совсем еще не знает ничего, ничему не следует, но просто привлекся идеей восстановить свои отношения с Богом. Уже начинается прогресс. Если есть хоть небольшой прогресс, всегда в сердце будет ощущаться счастье. Это мне только кажется? Или... Да, нормально? И Прабхупада особенно отмечает здесь такой момент, что махатмы – это не имперсоналисты. Мы о чем говорим? Мы говорим о взаимоотношениях. Мы говорим о том, что наша природа – это взаимоотношения, это отдавать себя в угоду Верховной Личности Бога. То есть и познать мы его можем, собственно, только, вернее, не его, себя. Себя познать мы можем только через него. Только глядя на него, мы можем увидеть себя, кто мы такие. Поскольку наша сущность неразрывно связана с ним, со служением ему, с вот этими взаимоотношениями. Это очень важный момент. И мы сейчас будем практически все время об этом говорить. И вы поймете, почему. И, в принципе, можно сказать, что есть же какие-то практики, вот имперсональные те же практики, которые также дают душе какое-то освобождение. освобождение от страданий дают.
Да.
Может, путем каких-то долгих аскез, очень трудной практики, освобождение можно достичь. Но освобождение не означает, что живое существо видит себя и понимает, кто оно такое.
Когда практика освобождения от материальных страданий происходит на платформе имперсонального учения,
то все, к чему может прийти такой вот ищущий абсолютную истину, это к тому, что меня нет. Он может найти себя только как отделенной от материи энергии. Я не материя. Я не материя. Но кто я? У него нет понимания, кто я, потому что он все равно оторван от Верховной Личности Бога. Поэтому естественный вывод, что ну я и никто. Раз я не материя, ну и никто.
Нирвана.
Поэтому шастры говорят, что из такого положения, даже достигнув такого положения, живое существо падает. И я много раз слышал от духовных учителей, что это происходит всегда. Всегда падает. Достигает, какое-то время может пребывать там, вечность или миг, для нирваны это не важно, там абсолютно нечего помнить, и падает. И опять занимается какой-то материальной деятельностью, потому что другого опыта нет, но что его заставляет падать? А вот эта природа живого существа вечно взаимодействовать. Оно не может долго не взаимодействовать с какой-то личностью. Это природа. Поэтому махатмы, они занимаются тем, что слушают о Верховном Господе, о Его деяниях, о том, как Он выглядит, о Его возвышенных качествах, воспевают Его святые имена. Они киртаном прославляют Его повсюду, обсуждают между собой, и эти обсуждения доставляют таким махатмам великое наслаждение, потому что пробуждают эту истинную природу. И также это приводит к смаранам, к памятованию. И когда это приводит к смаранам, к памятованию, шраванам и киртанам, слушание и воспевание никуда не уходит. Наоборот, оно переходит на новый уровень, новую платформу спонтанно осознанного слушания и воспевания. Осознанного значит во взаимоотношениях. Во взаимоотношениях. Все, что мы здесь делаем, это развиваем свои отношения. Когда мы приходим к духовной жизни, мы видим, что махатмы следуют определенным правилам и предписаниям, делают то-то и то-то, поют так-то и так-то, танцуют вот так вот, одеваются вот так вот. И начинаем следовать процессу. Но внешнее следование процессу еще не приводит к восстановлению наших взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Так, быстро, по крайней мере. В этом есть, безусловно, доля большого духовного благочестия, потому что такое живое существо следует определенным наставлениям. Но этот процесс должен быть осознанным. И только тогда он будет радостным. Только тогда он будет радостным. Если процесс не будет постоянно осознанным, то будут моменты безрадостные, что называется, по инерции. И это будет приводить к печальным последствиям. И приводит к печальным последствиям. Это отсутствие понимания своих взаимоотношений называется прамада, невнимательность. Прамада еще также с санскрита переводится как безумие. Ну, представьте, мы что-то делаем и даже не понимаем, что мы делаем. Со стороны это может вообще очень смешно выглядеть. Мы не понимаем, что мы делаем, когда это делается неосознанно. Знаете, вот когда на Харинаме иногда люди выходят и кричат: «Вам работать надо!» Так воскресенье же. Нет, вам работать надо. Но что-то им не понравилось. Кого-то они увидели, кто, может быть, улыбается и танцует, но вот ему работать надо еще внутри себя, потому что процесс происходит неосознанно. Люди этого могут не увидеть внешне, но внутри они чувствуют, потому что нету передачи знаний. Есть, да, ощущение, что как-то меня обманывают. Тонко-тонко. Работать надо. И вот эта невнимательность, это корень всех наших проблем в духовной жизни. Эта невнимательность приводит к тому, что мы начинаем вот так вот по инерции следовать внешним правилам и предписаниям. И для того, чтобы установить свой статус, статус-кво, как бы вот в этом социуме, в той практике, в которой я установился, ну, про которую тут же забыл, но установиться надо, мне нужно прибежище. Душа требует прибежища. Если она не находит прибежище во взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, это автоматически будет делаться в материальной природе. Итак, прибежище. Прибежище мне нужно установить и закрепить. Я начинаю говорить на высокие духовные темы людям, которые, может быть, совсем этого не понимают. И более того, я так и буду делать. Мне нужно, чтобы меня не понимали. Мне нужно, чтобы меня считали очень эрудированным, очень ученым человеком. Это закрепляет мою позицию в неосознанном баджане, в неосознанном преданном служении, в неосознанной практике. Таким образом это закрепляется. Таким образом это закрепляется. Но дело в том, что я не просто закрепляю. Дело в том, что у этого есть определенная подоплека. Моя невнимательность, мое неудовлетворение в духовной жизни будоражит мою память, материальную память. У меня рождаются вот эти вот воспоминания о том, что мне приносило счастье, удовлетворение в материальной жизни. Какие-то привычки всплывают, какие-то привязанности. Именно поэтому я начинаю утверждать свое истинное положение уже состоявшегося духовно зрелого человека. И это происходит уже после какого-то пути, когда преданный проходит какой-то путь, уже серьезно это видно, становится спустя какое-то время. Человек может серьезно заниматься практикой и воспевать святые имена. Часто можно видеть такие как бы моменты отдыха. Я сейчас хочу сразу оговориться, что ни в коем случае не нужно как бы такие вещи, если вы увидите со стороны, критически оценивать. Все, что сейчас говорится, говорится для каждого из нас, чтобы мы могли провести мониторинг своей внутренней жизни, не кого-то другого. То, что мы сейчас будем обсуждать какие-то слабости, которые у нас будут возникать, и как с ними бороться, не означает, что мы должны их видеть в других людях. Мы должны увидеть это в себе. И вот, например, человек слушает, слушает Хари Кришна, поет, поет Хари Кришна, а потом совершенно авторитетно заявляет, ну нельзя же все время Хари Кришна слушать, надоедает же. Можно послушать что-то такое, ну в благости. Я не знаю, Джо Дассен. Помните все, да? Вот сразу понятно, помните. Или всплывают эти шоколадки. Ведь кэроб совсем не замена шоколадкам, всем известно преданным. И вроде как бы и можно. Но так или иначе, приходят какие-то такие легкие послабления, которые кажутся невинными. И вся эта практика, мы начинаем говорить с верующими на высокодуховные темы. И нам надо же как-то оправдывать то, что мы им говорим, в конце концов. Что ты говоришь мне все время такие странные вещи, непрактичные? Нет, это практично. И мы низводим духовную практику до материального практицизма. Низводим ее в своей проповеди для людей и для себя. Да это просто полезно. Это же йога. Звуковые вибрации приводят в норму мои праны. Вегетарианство-то у нас полезное, не просто просад. И вообще карма улучшается. У преданных карма улучшается. Кришна говорит, все получишь. Все получишь в Бхагавад-гите. Что заработал? Все получишь. И так вот сводится духовная практика до уровня материальной деятельности, которая описана в разделе «Вет Карма-канда». Раз наша духовная деятельность – это всего лишь обрядовая ритуальная деятельность, которая просто приносит материальные плоды, В этот момент те материальные привычки, которые подняли свою голову при невнимании к личности, невнимание к личности, не просто к практике. У нас нету внимания просто к практике самой. Это имперсонализм. Прабхупада говорит, махатмы не имперсоналисты. Мы сразу начинаем со внимания к личности Бога. Мы что-то делаем, идем на какую-то аскезу, на какие-то лишения или наоборот принимаем какие-то предписания только потому, что эта личность так говорит. Личностное отношение. А иначе мы приходим в персональную практику с имперсональным представлением, с имперсональным мотивом. То есть мы просто внимание к практике, ну, забывая о высшей цели. Цель от нас уходит. И вот эти греховные желания встают во весь рост в этот момент. Человек начинает спотыкаться и нарушать, может быть, даже регулирующие принципы. Сначала никто не понимает, что с ним происходит. Ну, случайно. Кармой накрыло. Случайно. Кришна же говорит, Бхагавад-гите, случайно. Ну, поднимись, отряхнись, иди дальше. Ничего страшного. Но этот круг от невнимания повторяется снова, начиная от невнимания. И приводит опять к новому падению. К новому падению. К новому падению. Таким образом, человек становится, Прабхупада называл, профессиональный грешник. Это известное явление в духовной жизни, не только в нашей традиции. В принципе, вот эта схема, которую мы сейчас обсуждаем, она любой традиции, вы можете увидеть. Человек становится профессиональным грешником, то есть, ну, такова моя природа, слаб, душа грешна. Всю неделю я делаю, что могу, а в воскресенье прихожу и каюсь. Вот моя практика духовная, я покаялся. Вот так. И не думайте, что у нас такого нет. У нас тоже такие настроения могут присутствовать, потому что это не зависит от традиции, от того, каким именем мы Бога называем и как фитильки крутим. А зависит именно вот от вот этого внимания или невнимания к личностному аспекту Бога, к тому, что я делаю, какова моя цель. Человек, который постоянно совершает грехи, утверждаясь вот в таком своем слабом положении, начинает придумывать себе, что он получает от воспевания святого имени и от этой всей духовной практики. Он уже не понимает, что он получает. Он начинает воображать, может это, может это. Это очень быстро приводит к тому, что он начинает считать, что вообще вот все, что описывают про это воспевание святого имени, это все просто плоды воображения. Ну, знаете, такое самое... Аутотренинг. Знаете аутотренинг? Надо просто заходить. На самом деле это приводит на платформу полного не просто имперсонализма, а майявады. Когда я уже, начиная с того, что хотел стать преданным Бога, опять становлю себя в центр Вселенной и устанавливаю себя как личность Бога. Надо всего лишь захотеть того-то и того-то, и у меня это получится. Это все воображение, игра воображения. Надо только правильно захотеть. Ну, фильм «Секрет»-то все смотрели. Надо просто правильно захотеть. Плоды воображения. Я сам себе Бог. Что себе воображу, то Хари Кришна мне и даст. Раз плоды воображения, раз я сам себе Бог, значит, мне нужно отвергнуть все то чистое знание, которое мне дают шастры и старшие вайшнавы. Сделать это непросто. Но представьте, к вам подходит человек высочайших качеств, нравственных, духовных, безупречный, и говорит наиразумнейшие вещи, которые и полезны, и приятны. Но их надо отвергнуть. У меня уже другая позиция в этой жизни. Для того, чтобы отвергнуть это невозможно просто так отвергнуть. Надо принизить источник. Надо его как-то найти в нем изъян. Начинается критика. Тут уже начинается критика. Начинается критика шастр. И тут не так, и тут не так. Критиковать шастры нетрудно, могу сразу сказать. Даже научить. Там очень много противоречий внешних. Так кажется. человеку, который не понимает логики изложения духовного знания, кажутся некоторые моменты противоречащими. Поэтому сразу же находится повод для критики. Повод для критики нашелся, и человек уже скатывается до непонимания, кто такой гуру. До полного непонимания гуру-таттвы, истины того, что гуру – это личность, которая, будучи идеальным учеником и идеальным слугой, тот, который возобновил в большой, по крайней мере, степени или в полной степени свою природу вечного слуги в любовных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, с Кришной. И именно поэтому Господь говорит через него, является проводником. Такой человек уже начинает видеть гуру просто как человека. Он забывает, что гуру – это не просто человек. Он начинает видеть просто человека, его харизму. Он популярный, он шутит хорошо. Он истории много знает. Если я-то истории много изучу, так у меня, может, и лучше получится. Вот таким образом человек перестает не просто выполнять наставления духовного учителя, а просто считает его обычным человеком. Может быть, которому просто повезло по жизни. Вот он, духовный учитель, ему все поклоняются. После того, как духовным учителем покончено, надо разобраться с самим святым именем. С Богом-то что-то делать надо. Тут все просто. Раз меня одолевают материальные желания, есть запрос, будет и, как это, в торговле. Предложение. Есть спрос, будет предложение. Столько много полубогов, которые управляют материальной энергией. Шива, Брахма, Чандра, Сурья. Много, очень много. Особенно любят Шиву, потому что он Ашутоша. Его можно очень легко удовлетворить какой-то аскезой, какой-то жертвой. И он сразу дает благословение, материальное благословение. В Индии очень много шиваитов, потому что очень легко получить желаемый материальный результат. И остается непонятным только одно. Что вообще я делаю среди этих людей? Они только поют, танцуют и едят. Они бездельники. Бездельники. Никакой пользы людям не приносят. Таким вот образом приходит видение преданных, оскорбительное видение преданных. Он уже не может увидеть не то чтобы духовной пользы, которую приносят преданные, он не может увидеть даже их попыток, самосознание, что это путь какой-то, он уже этого ничего не видит, глаза закрылись. И это последний гвоздь в крышку гроба нашей духовной жизни. Последний гвоздь в крышку духовной жизни, если мы берем большой отрезок времени. Мы приходим, мы говорим сейчас о том, что какой-то отрезок времени, когда это можно пронаблюдать. Все мы знаем, так или иначе, или можем догадываться, что вот человек приходит в духовную жизнь, вот он энтузиаст, вот он что-то задумался, тут он уже шоколадки жует, а тут он уже курит за углом. Если очень грубо. Какой-то путь, какая-то ошибка, вот оно произошло, и все, его уже не видно какое-то время, может быть, даже долгое. Но к этому не приходит просто так. Дело в том, что вся эта схема, она справедлива и для более маленьких участков времени. Если что-то может пройти за 2 года, то же самое происходит за 1 год, то же самое с нами происходит каждый день и не один раз. Не один раз мы проходим этот круг в более мелких масштабах, но каждый сам себе внутрь сейчас, если заглянет, сколько раз он как-то покритиковал преданного. Что-то там такое. А ведь это уже последняя стадия. Это значит, что 9 уже произошло, начиная от невнимания, доведения духовной практики до материальных каких-то практицизма. И все это приводит, все уже, какая-то критика, уже что-то не понравилось. Уже я считаю себя вправе оценивать преданного. И делаю это с материальной точки зрения.
Прошу прощения.
И, безусловно, все эти оскорбления и это, внимание, чтобы этих оскорблений избежать, нужно развивать себе это внимание. Нужно развивать себе внимание именно к тому, что мы занимаемся восстановлением личностных отношений. И точно так же, как эти оскорбления можно рассматривать в разных участках времени, так и наша задействованность в преданном служении также можно рассмотреть на разных этапах, на разных участках времени. Вот в течение дня я что-то делаю, я преданный. Ну как, мы же начинаем с чего-то более крупного. Сначала задействуется физическое тело, речь. Мы стараемся потихонечку задействовать ум. И дальше эта практика переносится глубже в сердце. Но мы только что увидели, что в отличие от такого, ну, неповоротливого, казалось бы, процесса, процесс восстановления наших греховных желаний, наших анарх, намного быстрее и тоньше. Он с другой стороны. С другой стороны. Вот я могу быть преданным 2 часа. Но преданный ли я каждую минуту? 2 часа, 120 минут. 7200 секунд или сколько это? Я не уверен, что каждые 5 минут я вспоминаю, что я преданный. Но я точно знаю, что каждую секунду я могу, я не знаю, там 5 раз вспомнить вкусные сабжи, 10 раз вспомнить женскую ногу или что-то еще. И все что угодно можете себе придумать. Каждую секунду это происходит с нами. Из этого невнимания у нас рождается вот этот space out, от которого мы начинаем всю эту цепочку наших оскорблений. Все, что мы перечислили сейчас, называется 10 оскорблений святого имени Господа. Это то, что мы должны тщательно избегать в своей духовной практике. Но как сложно это сделать в повседневности. Возможно, что-то глобальный участок времени я уже способен предложить Кришне. Но как мне быть в более мелких участках времени? Я на работе среди коллег, не могу петь Хари Кришны, более того, должен думать о чем-то. Я знаю, что впоследствии я предложу эту деятельность Кришне. Но сейчас столько всего у меня перед глазами, и столько мыслей проносится, и они не духовные. Я еду в машине, я еду в метро, я все где угодно, среди родственников, среди коллег. Как эту деятельность мне занять? Как в это время мне быть внимательным? Мы знаем, что духовная практика – это в наивысшей степени гармоничная жизнь. Гармоничная жизнь – это значит, что мы не должны доводить свой ум до паранойи, превращаясь в шизофреников, неспособных к социальной жизни. Я Кришнаит, Хари Кришна, ой, дайте мне вот тот стакан. Не, я Хари Кришна, ничего не понимаю уже. То есть такого не может же быть, правда? Так в чем же основа нашего внимания на каждую секунду, на каждое мгновение нашей жизни? То есть в чем мы должны тренироваться и что нам дал Шрила Прабхупада с самого начала? И ответ мы уже знаем. А мы его с самого начала сейчас уже озвучили просто. Взаимоотношения. Ум не проявляет интереса к вещам, даже к высокой, чистой практике, если не чувствует вот этого глубоко духовного, эмоционального, ну, как бы вкуса, подоплеки, основы. Глубокую духовную, по-настоящему основу эмоциональную нашей практике придают наша природа. Взаимоотношения. Наша природа – взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Если об этом помнить, если на это делать усилия, тогда наша практика будет становиться внимательной практически автоматически. Но, как говорится, не автоматически неосознанно, а автоматически осознанно. Наша деятельность будет становиться посвященной Верховной Личности Бога. Кришна говорит вот в Бхагавадгите, как «Яд Кароши, Яд Ашнаси, Яд Жухоши, Дадаси Яд, Яд Тапасиаси Каунтия, Матку Рушвата Тарпанам». Да. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, на какую жертву бы ты ни шел, делай, о сын Кунти, как о сын Кур, да, о сын Кунти, как подношение мне. И это можно исполнять сначала на очень грубом уровне, ну, как подношение мне. Я когда в первый раз встретился с сознанием Кришны, я еще в школе учился. Я когда это понял, что так нужно делать, я пошел, купил кефир и бублик. И начал предлагать Кришне. И я очень переживал, что в бублике могут быть там, как этот, яичный порошок, и ждал, что он, может, он почернеет или что-то такое. Кришна не примет. Он, ну, как-то прокатило. Но это только начальный уровень. Он очень вдохновляющий. Но впоследствии наша практика потребует более глубокого погружения в духовную жизнь, потому что сердце жаждет настоящего счастья, а его можно достичь только вот в этих взаимоотношениях, глубоких взаимоотношениях. Их углублять надо. Есть еще одна проблема. Дело в том, что Верховная Личность Бога наичистейший. А я уже не такой наичистейший. Грязные, материальные грязные желания заполняют мое сердце. Я не помню его. Боже мой, большую часть времени оказывается, я даже не верю толком в его существование. Мы все пытаемся это делать, служить, пробуждать свою природу. Но материальная природа так сильна, что она очень сильно напоминает нам о том, кем мы были. И столько сомнений в течение одного дня. Вообще Бог есть? Почему Он синий? И опять все те же вопросы, на которые мы уже знаем ответ. Мы уже знаем ответы на все эти вопросы. И приходит момент, про который мы говорим. Вот тот маленький момент, когда, казалось бы, нам нужно проявить внимание к личности и что-то ему посвятить. Сделать для него, как для дорогого нашему сердцу человеку, Богу. Но в этот момент сделать это очень сложно, потому что Бога-то мы и не знаем. И приблизиться-то к нему мы не можем. Так получается, мы не можем. Тупик? Но не тупик. Есть особая милость Господа, которая нисходит нам в образе гуру. В образе нашего гуру. Того самого, которого мы так иногда можем критиковать. И видеть недостатки. Но гуру – это самый важный секрет нашей духовной жизни. Истинный гуру, проверенный, все, мы проверили. Истинный гуру действительно обладает качествами, действительно служит, действительно посвятил свою жизнь распространению славы Верховной Личности Бога. Является представителем Верховной Личности Бога, Господа, который находится вместе с нами в сердце. Господь знает все наши желания, Он знает все наши недостатки. Собственно говоря, Он их поддерживает, потому что мы этого хотим. Они не сами у нас держатся. Ему еще и поддерживать это все приходится. Просто исполняя наши желания. Он такой друг, Он так по-дружески к нам относится, что Он исполняет даже наши не очень-то хорошие желания. Но мы этого хотим, мы сами этого хотим. И вот гуру – это внешнее проявление Верховной Личности Бога. И Бога мы еще не знаем, но гуру мы уже видим. Видим его проявленные качества, видим его энтузиазм, видим его сознание Кришны и чувствуем, когда он что-то говорит, когда он воспевает святые имена, иногда просто когда рядом проходит. У нас есть возможность даже иногда лично как-то ему послужить, соприкоснуться, тапочки подать, я не знаю, просад приготовить. Но главный секрет взаимоотношений с гуру заключается в исполнении наставлений духовного учителя. Когда таким образом мы проникаемся глубоким уважением, уж если не любовью, к духовному учителю, то исполнение наставлений – это настоящая платформа воспоминания наших духовных отношений. Пример. Этот пример, на самом деле, у многих преданных оскомину набил. И я приведу, я не претендую на то, что это вот последняя истина, истина в последней инстанции, да? Но так или иначе, есть теза-антитеза определенная. Все знают, что Шрила Прабхупада говорил, что воспевать святое имя надо, внимательно слушая звук святого имени. Остальное придет впоследствии. И также много есть наставлений существуют, которые говорят о том, что нужно подключать какую-то эмоциональную составляющую нашей природы. Держать где-то в подсознании самбанда-гьяну, наши взаимоотношения с Кришной, что мы это должны немножко помнить для того, чтобы было обращение, обращение к Богу, ведь это Его святые имена. Иногда спрашивают, что значит Хари Кришна Махамантра? Она многое что значит. Конечно же, это молитва. Молитва о преданном служении, молитва о том, чтобы вернуться обратно к Богу, молитва о том, чтобы восстановить свои взаимоотношения. Но настроение может быть немного разным. Это же имя. Я просто обращаюсь. Вот Ачютаградж Прабу. Ачютаградж. 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 И по-разному, по-разному. Это молитва. И это молитва. И когда мы начинаем читать святое имя Господа внимательно, потому что гуру нам сказал, вот они, момент взаимоотношений. Именно вот этот момент делает в нашем сердце такую вот сильную, как бы железобетонную основу нашей, ну, как бы истинной эмоциональности. Вот рождаются вот эти вот чувства, но не на поверхности плещущегося ума, не придумывание себе образов, не придумывание себе сантиментов. Знаете, бровки домиком, чтобы вот так вот. Нет, нет. Все очень просто, внимательно. Просто внимательно слушать. Ну, потому что гуру так сказал. И это рождает вот ту самую ноту отношений, которая порождает настоящее внимание к нашей духовной практике. И таким образом, делая акцент на этих взаимоотношениях, мы также развиваем свое понимание гуру. Гуру, оказывается, не просто одна личность, которая вот дикшу дает. Гуру, оказывается, много. Есть много старших преданных. Из всех говорит гуру. А потом преданный смотрит. Гуру-то говорит еще из разных жизненных ситуаций. От разных людей. И все это говорит гуру. Вот здесь гуру говорит, ты повел себя как свинья, а? Ой. Действительно. И шику не прикрыл, ну надо же. Но это гуру говорит. Гуру говорит, потому что гуру находится и вне, и внутри. Это же Кришна, Параматма. Так он проявлен внешне, но действовать он может откуда угодно. И такое видение открывает нам новые горизонты общения внутри нашей общины. Вот это вот общение с таким видением будет поддерживать вот это вот настоящее внимание на основе эмоции, мотивации удовлетворить гуру и Кришну и преданных. Вот это вот основа. И таким образом мы будем избегать всех 10 оскорблений. Шраванам, киртанам, смаранам, говорит Шрила Прабхупада здесь, махатмы занимаются этим. Но нужно понять, что такое правильное шраванам. Как правильно слушать преданных? Вот так надо слушать преданных, видя в них гуру, видя в них преданных Кришны. Кришна говорит через них. Говорить, соответственно, с преданными нужно только на духовные темы. Даже если мы обсуждаем бытовые вещи, они всегда связаны с духовной практикой. Так или иначе, бытовые вещи, материальные вещи присутствуют в нашей жизни, мы их не отвергаем, они помогают нам духовно прогрессировать. Мы же не можем выбросить наше тело и наш ум. Мы все это задействуем в преданном служении и таким образом прогрессируем. Но задействовать надо самых тонких частей нашего существа. Иначе будут вот эти падения. И они очень неприятные. И говорится, просто продолжай. Просто, но не просто. Это же не просто просто продолжать. Когда ты упал лицом в грязь. И не просто помочь такому преданному, когда он уже упал лицом в грязь. Некоторого надо сразу поднять. Я слышал в одной лекции хороший пример. Некоторых можно сразу поднять, отряхнуть и все, вдохновить. А некоторый упал и спину сломал. И мы можем подумать, сейчас мы ему поможем, но он спину сломал, не надо его трогать. Ему надо полежать, может быть, лет 10 где-нибудь с папироской в зубах. Я не знаю, по-разному бывает. Но, возвращаясь, такие люди возвращаются уже в новом качестве. К духовной жизни у них более, что ли, претензионные отношения. Они хотят понять и получить результат. Они понимают, что духовная жизнь – это непосредственный опыт. Ведь Кришна говорит «Пратьякша вагамандхармьям». Непосредственный опыт сразу же приходит. Я знаю, кто я такой. Истинное зрение открывается у такого человека, который сразу начинает так делать. Для этого не нужно 10 лет и 33 инициации. Для этого нужно просто прийти и начать воспевать в правильном умонастроении, общаться с преданными в правильном умонастроении. Но чтобы понять, что это за правильное умонастроение, надо просто продолжать общаться. Просто продолжать общаться правильно. Вот такая вот сегодня тема. Большое спасибо. Давайте обсудим. Хари Кришна. Время много, да, у нас? Ну, у нас 20 минут на вопросы. Ишуда Дулал Прабху, Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот я бы хотел для себя лучше понять определение махатмы. Вы говорили в лекции, что тот, кто начинает восстанавливать свою связь с Кришной, это махатма. Ну, мне бы это хотелось понять, этот момент лучше, потому что мне кажется, что махатма – это когда он достигает определенного уровня в восстановлении взаимоотношений. Угу. То
есть, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Вот, милостивый Шабдулла Прабу задал вопрос на благо всего мира. Махатмы – великие души. Да, действительно, есть такие махатмы, как Прохлада Махарадж, которому мы воспеваем славу вот на каждой службе. Он памятовал о Господе в форме Господа Нарисимхи, Вишну. Он мантру повторял, которую ему дал его духовный учитель Нарада Муни. «Ом намо Нараяная». Да? Нараяная. Не Васудевая? Прохлада Махарадж. Нараяная. Да, он поклонялся Нараяне. И постоянно воспевал его имя и настолько был погружен в памятование о нем, что, собственно, никто ничего не мог с ним сделать из демонов. Чего с ним только не делали. Кидали со скалы, топтали слонами, кусали змеями, варили в масле. Ну, не варится, не вообще, ничего с ним. Ничто не могло ему повредить. Сам Господь защищал его, потому что были взаимоотношения. В конце концов, сам Господь пришел и наказал всех, кто пытал Прохладу Махараджа. Это один уровень махатм. Но махатмы, они подразделяются тоже на категории, безусловно. И здесь Прабхупада отмечает также и другой вид махатм. Вот кусочек комментария. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желаемой цели. О каком виде махатм здесь говорит Шрила Прабхупада? Махатмы – это те личности, которые единственной целью своей жизни сделали достижение лотосных стоп Верховной Личности Бога. Они хотят восстановить свою природу, они хотят восстановить свои взаимоотношения и следуют с решимостью этому пути. Вот это махатмы. И то, что мы сейчас описали, пути, ошибки случаются. И не думайте, что сразу получится какого-то внимания достичь. Будут ошибки, и, может быть, даже будут падения. Но не отчаивайтесь. Главное, у вас уже есть это знание. И вы будете знать, как впоследствии встать и отряхнуться. То есть, что сделать, чтобы больше не совершать эти ошибки. Нужно не просто встать, нужно отряхнуться. Куда применить свое внимание? И дальше продолжать свой путь. И это махатмы. И вот кто таким образом действует, тот достигает своей цели. Кто не отклоняется от пути преданного служения, тех Прабхупада называет махатмы. Точно так же и Кришна говорит в Бхагавадгите, что святым человеком можно считать даже того, кто совершает очень неблагочестивый поступок, но тем не менее продолжает процесс преданного служения. Он искренне раскаивается и продолжает. Его можно смело считать святым человеком, садху, то есть махатма. Махатма определяет мотивы, цель. В этом смысле вот здесь дается это описание махатм. Есть махатмы, которые уже достигли совершенства. Есть махатмы, которые это совершенство никогда не теряли. Их называют нитя-сиддхи. Это вечно освобожденные души. Они живут в духовном мире и никогда сюда не спускаются. Это тоже махатма. Маха-атма, великая душа. Но это великий героизм, бросить вызов материальной природе, бросить вызов своим привычкам, тем маскам, за которые мы прятались столько жизней, наконец-то сбросить их. Но это страшно. А вдруг меня увидят? Это героизм. Великая душа только может пойти на такой риск заниматься духовной практикой, особенно в наше время. Махатма. Вы все махатмы, поздравляю. Да, махимарного праву. А, Юра. Ну, Юра праву.
Спасибо за лекцию, Анах Прабу. Вот такой вопрос. Вы рассказали, кто такие махатмы. Какие ошибки могут совершать преданные, да. Но если уже совершена определенная ошибка, такая как это гуру аппаратха, да, аппаратхи преданных, да, есть какое-то желание критиковать преданных, видеть в них какие-то недостатки. И вкус, естественно, к шраванам, киртанам уходит определенный, повторение святого имени уже невнимательно становится, какие-то еще вещи, да, вот. Как дальше практиковать, потому что не хочется с папиросой 10 лет где-то на задворках показывать пример другим, таким же, может быть, преданным, что так можно вот жить и возвращаться потом, возможно, и не возвращаться в этой жизни уже. Вот как преодолеть особенно вот эти шрамы на сердце, шрамы на преданном служении, да, которые уже установлены определенные?
Спасибо. Да, это очень хороший вопрос. Шрамы действительно остаются, они очень глубокие. От любой малейшей критики вайшнавов остаются очень глубокие шрамы в нашем духовном сердце. Что делать, когда мы уже начали процесс критики? И что такое по-настоящему критиковать преданных? По-настоящему критиковать преданных, это объяснял Чайтанья Чандра Чаран Прабу, это когда я уже откровенно не люблю преданных. Они неприятные. Я их ненавижу. Да, вот такого состояния можно достичь. Но я не рекомендую. Поймите. Просто это вот уровень, когда уже похоже, вот неизбежно какая-то передышка в духовном развитии. Возможно, на сколько-то жизней. Возможно. На сколько-то миллионов жизней. Все возможно. Но в остальных случаях, когда у нас нет такого явного протеста против существования преданных на земле, есть возможность исправить ошибку. И эта возможность двойная. Первое – это уважение. Надо развивать в себе уважение к преданным. Для этого мы должны просто насильно смотреть хорошее качество в этом преданном. За что сейчас, вот я понимаю, что я его что-то как-то уже не понимаю, но я должен его за что-то уважать начать. И обязательно есть за что у каждого человека. Обязательно есть какое-то качество и даже целый огород, за которое человека можно уважать. Даже простого, а уж преданного-то можно уважать уже за то, что он человек. Это очень хорошая карма. Мы всех людей уважаем только уже за то, что они люди. Это действительно большое благочестие, это не шутка. За то, что он преданный. Сам факт того, что он преданный, и вот так вот борется с этой материальной природой, со своей природой, которую побороть нельзя. Хочет предаться Кришне. И много-много других вещей, которые уже проявлены в какой-то деятельности. Он умеет это, он знает это, там, он наделен такими-то талантами. И это как бы создает для нас некоторую основу для уважения и позволяет нам начать служить этому преданному, что-то делать для него. Может, незаметно, а может, заметно, но как бы он же не знает, что я к нему уже как-то так. Была история, так рассказывал один возвышенный вайшнав, который не мог понять одного саньяси, гуру Искон. И как-то внутри он чувствовал критику. И Кришна дал ему возможность исправить положение. У этого саньяси было больное тело, и его надо было массажировать. И этот преданный каждый вечер приходил, вот таким образом служил, он делал какой-то массаж. И его отношение поменялось полностью. То есть он очень вдохновленно рассказывал эту историю. То есть настолько это сильно действующий процесс. Просто надо научиться служить преданным. Научиться служить преданным. И это поменяет все. Наше отношение и вот это отношение и служение рождает вот этот коридор открытых сердец. Когда преданный что-то говорит на духовные темы, а до нас нет просто информации долетает до уха, а само знание в сердце входит. И все. И видение включается. Так же это работает. Из сердца в сердце знание передается. Кришна говорит: «Татвитхи пранипатина парипрашнина севая». То есть можем было бы просто смиренно задавать вопросы и вешать себе знания, аккуратно расправлять. Но нет, знание – то, что в сердце передается. И без севая, без служения процесс не работает. Поэтому и изменение процесса, и настроение, и отношение к преданным также без служения не обойдется. Нужно научиться служить преданным. Даже если очень не хочется иногда, и ты нашел всего лишь полкачества хороших пока. Начнешь служить, ничего, найдутся еще другие полкачества. Будет за что уважать по полной. Я ответил на вопрос? Махимарного Прабу.
Харе Кришна. Ну, на самом деле, я просто хотел, чтобы продолжить тему. Интересная очень тема взаимоотношений. Шрила Прабхупада говорит, что сам процесс, он постепенный процесс, то есть процесс очищения. Вопрос такой, вопрос касаемый, вы, конечно, ответили на него в ходе лекции, если внимательно слушать, вы уже ответили на все вопросы. Но такой вопрос о чистом преданном служении. Что является чистым преданным служением? Самбандха Абхидея Прайоджина, да, то есть все в целом, мы принимаем это как мотив, как мотивацию, и идем к этому, независимо от того, падаем мы, не падаем, ну, мы встаем и идем, да. Или это все-таки какое-то состояние, которого мы уже достигаем в конце, то есть чистое преданное служение. Или мы все-таки принимаем его с самого начала, мы приходим вот, не оперившимися, и вот мы уже чистые преданные, то есть на нас уже смотрят как на чистых преданных. Такой вопрос. То есть.
Спасибо большое. Еще один замечательный вопрос на благо всего мира. Да, это благая весть. Чистым преданным служением можно заняться с самого начала. Арива! Если у кого-то сейчас бутылка с чем-то непонятным в руках, вот прямо сейчас и можно заняться чистым преданным служением. Потому что чистое преданное служение определяется нашей мотивацией, а не способностью. Наши способности нам дает сам Господь. Он управляет всем. Он управляет нашим телом. Он управляет также всеми энергиями в этом теле, нашим умом. И он смотрит на то, что мы хотим. Наши желания мы проявляем в постоянном повторении. Вот у нас есть мотивация, мы хотим стать чистыми преданными и начать свое служение Верховной Личности Бога. Почему так много препятствий? Почему бы просто не дать нам уже его сразу? Но а где же наше желание? Его нужно подтвердить. Мы столько миллионов лет подтверждали обратное. Мы столько миллионов лет просто предавали своего самого лучшего друга. Надо подтверждать, надо, чтобы он убедился. Его убедить надо, что мы хотим вернуться обратно. Вот смотри, как сложно повторять. У тебя дома родственники мясоеды. Пойду в ванну повторять, включу душ и буду потихоньку повторять. Я много таких преданных знаю, которые свои первые круги, первые месяцы повторили в душе. Потому что родственники ругались, что ты в секту попал. Или еще что-то. Но проявлять какую-то настойчивость. Мотивация, безусловно. Рупа Госвами, определяя чистое преданное служение, использует один интересный суффикс. Анябхилашита шуньям, гьянакарма дьянавритам, анукулена кришнану, шиланам бхактир утама. Это определение Рупа Госвами чистого преданного служения. Тут говорится о том, что чистое преданное служение – это деятельность, не покрытая гьяной и кармой, и ее цель – просто доставить Богу, Кришне, удовольствие. Вот и все чистое преданное служение. И анябхилаши и шуньям – это ноль, а анябхилаши – это постороннее желание, вот это чувственное удовлетворение или пофилософствовать. И есть там посередине такой суффикс «та». Анья пхилаши та шуньям. Вот этот суффикс делает смысл всего выражения в пользу мотивации. Без него эта фраза звучала бы так. Чистое преданное служение – это деятельность без желаний чувственных наслаждений и без желаний философских размышлений. Вот без и все. И все, мы можем смело встать и уйти с духовным движением. Здесь нам делать нечего. У нас у всех есть желания и материальные, и какие угодно, и философские. Но мотивация, суффикс «та» для нас делает возможным начать это преданное служение. Мы должны с мотивацией чистого преданного служения действовать. мы видим, это наша материальная природа, мы притащили ее с собой в духовную жизнь. У нас возникают разные желания. Карма, гьяна, все это у нас всплывает, все это мы видим. Но действовать, мы можем все равно из мотивации доставить удовольствие гуру и Кришне. Это вопрос взаимоотношений, и на этом основывается выбор. То есть речь идет о том, что у нас выбор есть всегда. Особенно если есть уже взаимоотношения, то выбор сделать несложно. Сложно делать выбор, когда нет взаимоотношений. И тогда мотивации работают. Сразу можно начать заниматься чистым преданным служением. Была история замечательная. Это маленький пример. Его часто рассказывают духовные учителя, особенно его святейшество Индрадюмна Махарадж. Во Франции у них был такой бхакта, а я не помню, как его зовут, но все звали пиги, свинья. Он был хиппи. Причем хиппи, похоже, уже в третьем поколении. Он был вонючий, грязный, ужасный очень. И его мозг, ум полностью уничтожен наркотиками. Но он привлекся движением Прабхупады, он привлекся чем-то вот этим чистым. Но он был абсолютно не способен нести преданное служение. И все над ним подшучивали, ведь он еще так попахивал. В храм так и особо не хотели его прям пускать. Но однажды Махарадж говорит, я узнал, что он распространяет книги. Как он? Он что, говорить умеет? Он еще книги распространяет? Да оказалось, что еще хорошо распространяет. И он пошел посмотреть, как он это делает. Что же он говорит такое? У него что, сразу открылось все знание мира, он начал там какие-то философские формулы выдавать. Все было очень просто. Этот человек почти со слезами на глазах подходил к людям с книгами и говорил, это Прабхупад, он меня спас. И это работало. Люди смотрели на него, ну, похоже, действительно спас. Такого? И брали книги. Мотивация. Возможностей вроде и не было. Кришна сам все сделает. Но мотивацию он свою подтвердил и неоднократно. Поэтому он стал преданным. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Максим Прабу.
Хари Кришна.
Хари Кришна.
Спасибо большое за лекцию. Вы вот в лекции сказали, упоминали, вернее, вот Вапу и Вани. Хотелось бы уточнить, вот на каком-то из уровней, то есть вот есть большой энтузиазм в преданном служении и во взаимоотношениях с преданными, когда непосредственно чувствуешь поддержку от гуру, но очень сложно чувствовать какой-то энтузиазм, когда следование наставлением непосредственно. Как правильно, или на каком уровне появляется энтузиазм, или как достичь такого состояния, чтобы энтузиазм в преданном служении, в развитии отношений через с гуру, через следование наставлением,
Как поддерживать энтузиазм?
Как достичь такого уровня, каким методом, образом, чтобы энтузиазм был следовать наставлениям? Точно так же, как и если гуру рядом находится. Непосредственно через наставление. Непонятный вопрос?
То есть есть гуру, он дает наставление.
Да, вот когда рядом с гуру хочется следовать всему и полно энтузиазма.
То есть, когда рядом гуру.
А вот когда слышишь лекцию, то есть чему ты хочешь следовать, а чему ты думаешь, я не могу. То есть и энтузиазма такого, как когда рядом с ним находишься, нету. А когда рядом с ним находишься, есть энтузиазм следовать всему, беспрекословно. И как вот достичь такого уровня, чтобы этот энтузиазм был постоянным следованием наставлений?
Да, спасибо. Давайте я попробую ответить, в духе всей лекции, что Кришну нам сложно воспринимать. И, возможно, гуру тоже очень высокого полету птица. Поэтому просто воспринимать безличного какого-то соприкосновения с ним бывает тоже непросто. Но тогда надо посмотреть на гуру Татву, на истину гуру более широко и увидеть проявление гуру в преданных, окружающих тебя. Надо обсуждать эти вещи в кругу вайшнавов, которые так же, как и ты, имеют своей целью научиться быть преданным в этом пути самосознания. Стать преданным хотят. Вы можете обсуждать, и в этом обсуждении, в таком настроении, будет приходить это знание. Оно будет приходить именно от гуру. Точно так же этот энтузиазм будет подниматься, если что-то для этих преданных делать. ну, как-то им послужить, что-то сделать. Это универсальный метод. Это метод вообще, который дает энтузиазм в духовной жизни. Есть пять видов деятельности в преданном служении, которые могут даровать духовный вкус даже самому начинающему. Как это? Садхаке, адепту. Начинающему преданному. Воспевание святых имен. Внимательное. Чтение Шримад-Бхагаватам в обществе вайшнавов. Проживание в Матхуре. Поклонение божествам. И служение вайшнавам. Так Бхактивинод Такур переводит служение вайшнавам. Просто есть общение, но вот он приводит как служение. И приводит как в доказательство такие какие-то вещи, что, мол, святое имя мы можем не уметь еще воспевать, Шримад Бхагаватам мы можем очень много спекулировать, Вриндаван далеко, божеству еще по статусу не положено, но служение вайшнавам переборщить нельзя. Вот это можно делать всегда и в любом состоянии, и это будет приносить энтузиазм и вкус в нашу духовную жизнь. Это рождает взаимоотношения, но при этом нужно правильно видеть вайшнавов. Их надо не на материальном уровне воспринимать. В них надо видеть именно преданных. Обсуждая с ними какие-то вещи, в них надо видеть преданных и гуру, Кришну. Тогда этот процесс работает. Не просто я делаю хорошо моему корешу. И знаете, это такой вот материальный уровень. Просто мой кореш, друг, друган. Преданный не друган, он не просто друг. Преданный – это представитель Верховной Личности Бога для нас здесь. Любой преданный, даже самый начинающий, к нему надо относиться очень уважительно с этой позиции. Тогда энтузиазм всегда будет поддерживаться. Всегда. Никогда не уйдет. Так, Стас Заматриджа. Где микрофон?
А? Последний, да?
Хари Кришна.
Хари Кришна.
Недавно слушал лекцию Бхактивиданта Сада с вами Махараджа. Он рассказал, поделился удивительной мыслью, что гопи во Вриндаване действительно наслаждаются Кришной, наслаждаются его красотой, чем-то удивительным. Но их чувства, они, как он объяснил, не похожи на те чувства восторга, которые испытываем мы. То есть они смотрят на Дхоти Кришны, они смотрят на его качество, но они не видят красоту, они видят смыслы. То есть гопи видят смыслы. И будучи в величайшей степени учениками, в величайшей степени преданными Кришне, они видят эти удивительные смыслы, и Саду с вами говорит, что это и есть духовный разум. Вопрос заключается в том, как мы преданные, пытаясь следовать по стопам гопи, пытаясь практиковать духовную жизнь, можем обрести или сделать попытку обрести этот духовный разум. Видеть глубже, видеть смыслы в том, что мы видим, в том, что мы читаем в санге с преданными, видеть глубокие смыслы.
Да, спасибо большое за вопрос. Видеть такие глубокие смыслы придет свое время. Процесс развития преданного служения, он бесконечен. Потому что углубление наших отношений с Богом бесконечен. Точно так же, как и счастье этих отношений всегда углубляется и расширяется бесконечно, до бесконечной степени. И гопи, да, похоже, видят смысл более глубокий. Мы же должны начать развивать свой духовный разум с того момента, где мы себя нашли. И чтобы развивать свой духовный сильный разум, для того, чтобы твердо практиковать чистое преданное служение, нам нужно регулярно и очень внимательно изучать книги Шрилы Прабхупады, и обсуждать это в кругу преданных, и внимательно воспевать Хари Кришна Махамантру. Таким образом, мы будем накачивать свой разум духовный, как вот атлеты делают, так у нас будет разум. И когда уже придет время, и мы узнаем свою истинную природу духовную, тогда я думаю, что вот этот вопрос, он отпадет сам собой, там уже будет понятно. Там уже будет понятно. Сейчас, похоже, слишком преждевременно, ну, такие вот уж вещи обсуждать. Они за пределами нашего понимания, поскольку они за пределами материального ума, вообще за пределами материи. Большое спасибо. Наше время подошло к концу.